рассказывает, как во время Второй мировой войны один известный американский проповедник Дональд Барнхаус, проповедуя в Ирландии, каждый вечер по причине ежедневных немецких бомбежек в определенные часы делалось полное затмение. Как раз в эти часы общего затмения доктор Барнхаус вел свои библейские уроки в темном зале одной церкви. Однажды вечером, проповедуя всего каких-то 20 минут, в полной темноте, кто-то по ошибке включил коммутатор, и церковь вдруг вся осветилась. Моментально все засуетились, особенно один мужчина, сидящий на первой скамейке. Громким голосом он спросил своего соседа, что случилось, почему он перестал говорить. И сосед объяснил ему, что кто-то по ошибке включил свет. «Видите, друзья, человек этот был слепой и единственный в помещении, который не увидел света». Этот человек, дорогие друзья, является ярким примером всего человечества. Когда Иисус Христос впервые явился в этот мир и воссиял на него, люди были слепы этому свету. Они его не видели. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. Так мы читаем в 10 и 11 стихах 1 главы Евангелия от Иоанна. Дорогие друзья, как ни странно, но благая весть начинается с того, что человек должен признать себя слепым. Он не в состоянии видеть света до тех пор, покуда Господь не откроет ему глаза. Вот почему мы должны свидетельствовать им. Мы должны сказать им, что свет истины воссиял, и что они должны к нему обратиться, и что он один может дать им зрение. Дорогие мои, когда мы поймем порочное состояние людей без Христа, грешников, которыми мы окружены, только тогда будем мы эффективными приобретателями душ для Христа. Да, свет Евангелия скрыт от мира, и мы, у которых глаза Спаситель коснулся, должны свидетельствовать им об этом свете. Подумайте, какое плачевное состояние человека без Бога в этом мире. В своем втором послании к Коринфянам Павел пишет: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Что случилось, когда человек пал? И как глубоко пал он? Некоторые говорят, что падение человека было частичное. Это значит, что состояние его не совсем безнадежное. Правда, он находится в весьма печальном положении, но не без надежды. С некоторым усилием со своей стороны и при помощи извне, если он имеет сильное желание, то как-нибудь, но все же возможно выбраться из этого падения. Да, грешник мертв по преступлениям своим, говорят они. Но все же Бог его не оставил совсем без способности выручить себя из этого положения. Согласно этому понятию, выходит, что несмотря на то, что человек лежит в гробу, все же один какой-то член его тела не совсем умер. Скажем, например, его рука. И потому она может посодействовать его воскресению. Ясно, дорогие друзья, что такое понятие о грешнике не соответствует библейскому учению. Согласно Библии, человек, когда он пал в грех, то он пал так глубоко, что он в полном смысле этого слова беспомощен, безнадежно потерянный. Да, он полностью слеп и не может себе помочь до тех пор, пока Бог не прострет руку благодати и поднимет и поставит его на ноги. Это, возлюбленная, верная картина, которую нам рисует Слово Божие невозрожденного греховного человечества. Этим, возлюбленный, и объясняется причина, почему, придя в этот мир, мир не принял Христа. Видите, мир не хотел его принять. Например, мы знаем, что человек, не желающий видеть истину, он ее не увидит. Так точно было с явлением Христа. Люди его не узнали по той причине, что они не хотели его познать, несмотря на свидетельство, данное им о нем. Помните, как мир принял Христа, когда он родился на этой земле? Нам всем, думаю, известна история рождения Христа. Когда Мария и Иосиф путешествовали из Назарета в Вифлеем, то было время Марии родить сына. И что случилось? Владелец гостиницы не захотел его, и потому Господь славы должен был родиться во хлеве с животными. 2 года позже мудрецы из Востока, узнавши, что родился царь иудейский, пришли в Иерусалим узнать, где он родился. Вы заметили, что прошло полных 2 года, и Ирод ничего не знает о том, что родился Мессия. Но не знали о нем и другие. Да, свет истинный, который просвещает всякого человека, явился, и никто его не познал. И когда мудрецы из Востока сказали, что они ищут царя родившегося, то как поступил Ирод? Принял ли он эту весть с радостью? О, нет! И он не захотел его, но велит убить всех детей в Вифлееме до 2-летнего возраста, надеясь уничтожить Иисуса. Религиозные вожди правильно ответили Ироду, когда он их спросил, где должен родиться Мессия. В Вифлееме иудейском, говорят они, ибо так написано через пророка. Поспешили ли эти религиозники в Вифлеем, чтобы принять своего долгожданного Мессию? Нет. Ни мир, ни свои не хотели принять Христа. Да, в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. Но в различие от Ирода и религиозных вождей, мудрецы из Востока, совершившие далекое путешествие, пришли поклониться младенцу. Им засвидетельствовала звезда, что явился истинный свет мира. Они поверили и приняли его. Разве не поразительно, дорогие мои, что язычники имели только свидетельство природы, звезды, и они поверили, а те имели священное писание, точно говорящее о грядущем Мессии, безошибочно указывая на место, где он должен родиться, и тем не менее они отказались». Причина этому невероятному отношению людей к истине мы найдем в 3 главе этого же Евангелия, то есть от Иоанна, где сказано: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Иисус был свет миру, и этот свет воссиял и разоблачил дела тьмы человека». За это человек возненавидел его, и они не хотели признать его Сыном Божьим, Господом славы. Как было тогда, так оно и по сей день. Люди не хотят признать Христа сегодня точно так же, как они не хотели знать его во дни плоти его. Почему? Потому что в его присутствии грех человека разоблачается. Возлюбленные, когда мы поймем этот факт, что люди не хотели принять Христа тогда и не желают его принять и сегодня, тогда нам понятно будут 3 основных истины, которым учат нас Евангелие от Иоанна. Первое касается Иисуса Христа. Что Он Бог, что Он жизнь, Он свет истины, что Он есть прежде всего, и все им стоит. С самого начала, с первых же слов своего Евангелия, Иоанн указывает на славу Христа. Второе относится к положению человека во свете славы Иисуса Христа. Иоанн, и притом вся Библия говорит о человеке, что он по причине греха находится в полном порочности. Он не в состоянии ни знать Бога, ни любить Его, ни соблюдать Его заповеди. Он мертв духовно по причине своего греха, и будучи мертв, он сам ничего не может сделать, чтобы хоть малейший исправить себя или оправдать себя перед Богом. Третью истину, о которой учит нас Слово Божие, и в частности Евангелие от Иоанна, это то, что инициатором нашего спасения является Бог. Не мы его возлюбили, но он нас. И тем не менее, как поступил человек с Сыном Божьим? Когда Иоанн Креститель возвестил и засвидетельствовал об истинном свете, что сделали люди? Нигде я не читаю, чтобы они падши поклонились ему и признали его своим спасителем, мессией и царем. Наоборот, они не только отвергли его, но они его распяли. Крест Голгофский говорит, как отозвался падший человек к милости и любви Божией. Да, человек восстал против своего Создателя, и начиная с первых страниц Библии и вплоть до последней, мы видим ищущего Бога, несмотря на то, что человек его отвергает. И кого ищет Бог? Человека, который от него бежит. Обратите внимание на то, что происходит на первых страницах Библии. Человек согрешает, и там же мы видим последствия его греха. Да, согрешивший человек скрывается от Бога, он бежит от него. Но тут же мы читаем чудную весть. Бог его не оставляет, но нисходит к нему в Едемский сад. И что он делает? Он ищет его. И мы впервые слышим вопрос из уст Божьих: «Адам, где ты?» Таким же образом он сегодня приходит к человеку и спрашивает: «Где ты?» О, дорогие мои, никто и никто по своей собственной инициативе еще не искал Бога. Человек Бога не ищет, но он бежит от него. Но благодарение ему вовек, что Библия на этой трагической ноте не кончается. Несмотря на этот плачевный факт, несмотря на наш грех, Бог все же нас любит и пришел к нам в лице Сына Своего Иисуса Христа, чтобы нас привести к Богу. Послушайте, что сказано в 6 стихе 53 главы книги пророка Исаии. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Так написано в 6 стихе 53 главы книги пророка Исаии. Но, дорогие мои, это не все. Это истина, но не вся истина. Мы не все сказали, когда вам только прочли, что все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Здесь еще одно предложение, которое начинается маленьким союзом «и». Слушайте, возлюбленные, тут сказана вся благая весть, и Господь возложил на него грехи всех нас. Слава и благодарение ему за такую неизреченную любовь. Он не оставил нас на произвол нашей пагубной судьбы, нет, но послал Сына Своего на эту грешную землю и возложил на него грехи всего человечества. Вот почему мы читаем в 12 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть или право быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Заместительная смерть Иисуса Христа сделала возможным наше спасение, потому что Бог нас возлюбил, потому что Бог послал Своего Единородного Сына на эту землю, потому что Он нас взыскал. Это и делает нас способными принять Его как нашего личного Спасителя. Не по каким другим соображениям, а лишь по благодати Божией способны мы откликнуться на Его призыв. И когда мы к Нему придем простой детской верой, то будем помнить, что остальное все зависит от призвавшего нас Бога. Кто нам дает это рождение? Бог! Ты и я должны родиться вновь, родиться в семейство Божие. И чтобы мы поняли, что это рождение целиком зависит от Бога, Иоанн говорит, что является чадами Божьими не те, которые от крови или от хотения плоти или от хотения мужа, но от Бога родились. Что это значит? Это значит, что ты и я не можем стать детьми Божьими рождением от крови. Иначе говоря, даже если наши родители были верующие, это не даст нам жизнь вечную. Они не могут передать нам их новую натуру, которую получили от Христа. У Бога нет ни внуков, ни внучат. Нет, мы не можем унаследовать жизнь вечную от наших родителей. Дальше, невозможно стать чадом Божьим хотением плоти. Ты и я не можем сделаться детьми Божьими по инициативе нашей собственной воли. Как говорит Слово Божие: «И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего». Никто не делается христианином заявлением, что, мол, с этого момента я христианин. Это не делает человека верующим. Ты должен прийти к Богу как грешник и принять Его дар спасения. Он должен тебя возродить, и Он только может это сделать. И в-третьих, невозможно стать чадом Божьим хотением мужа. Это значит, никакой человек здесь, на этой земле, не может сделать другого человека христианином. Ни священник, ни пастор тебя не может сделать чадом Божьим, будь оно крещением или произношением, что грехи твои прощены. Спасение твое зависит не от хотения мужа, но только и исключительно от Бога. Должно вам родиться свыше. Бог один может дать тебе это духовное рождение. Сегодня, мой дорогой друг, ты еще раз услышал благую весть. И как ни странно, она начинается с того, что Бог говорит тебе, что ты грешен, что ты погибший человек, что ты далеко ушел от Бога, и что без Него ты идешь все дальше и дальше от Него. Но благая весть также говорит, что Он тебя так возлюбил, что возложил твои грехи, всю твою вину на Сына Своего и отдал Его на смерть вместо тебя. Почему, мой друг, не принять Его сейчас? «О, это так просто! Ты ни к чему другому не способен! Это единственное, что ты можешь, это открыть двери своего сердца и пустить его, и он войдет! Да поможет тебе Господь это сделать сейчас! Аминь!»